по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 672 выпуск. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами снова встречаемся. Господь так устроил, что дал мне пройти через непростые времена. Я через них еще прохожу сейчас вот с болезнью, выздоровлением и так далее. Но вроде бы сегодня мы, по крайней мере, можем уже встречаться, можем беседовать, можем читать Божие Слово и читать также ваши комментарии. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и что сейчас мы с вами в книге Псалтирь. Мы в прошлый раз как-то немножко быстро пробежали по 109-му псалму, а зря, тут явно нужно вернуться, и сегодня мы это сделаем. Причем мы не просто вернемся к 109-му псалму, мы также посмотрим некоторые моменты в 108-м псалме, потому что он очень важен. Его часто называют псалмом Иуды, и тут интересно, что мы бы ведь так его даже не называли, мы не подумали бы, что это про Иуду, если бы не ссылки на этот псалом в Новом Завете, и ссылок этих несколько. То есть тут совершенно очевидно, что Дух Божий, Дух Святой хотел показать нам конкретное применение содержания этого псалма. Вот, но об этом поговорим буквально через несколько минут. Пока напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете эту трансляцию. А посмотрим ваши комментарии, потому что были вот два дня у нас, когда мы не читали комментарии, и их много. Многие из вас желают скорейшего выздоровления. Спасибо большое. Продолжайте, пожалуйста, молиться, потому что вот вопрос, к сожалению, пока еще не решен. Проблема не решена. Она находится в процессе решения, но не решена. А мы говорили с вами в прошлом эфире о том, что Бог рядом, о том, что Бог недалеко от каждого из нас. И многие напоминают нам библейские фрагменты. Например, Наташа Кунгурцева напоминает Деяния, 17 глава, 27-28 стихи. Написано, что Бог недалеко от каждого из нас, ибо мы живем и движемся и существуем. Вот тут интересный момент. Ведь этот фрагмент описывает беседу апостола Павла, проповедь апостола Павла перед греческими философами в Ареопаге. А в Ареопаге заседали люди, которые были пропитаны языческим богословием, языческим пониманием богов. Языческие боги были далеко, они иногда спускались, но это, в общем, не было хорошим знаком, или далеко не всегда было хорошим знаком, когда они спускались. Вот, и то, что апостол Павел говорит, он фактически противопоставляет языческих богов тому откровению, которое мы имеем в Священном Писании. Мы имеем о Боге Яхве, о Боге неба и земли. Он недалеко, он рядом. И если возникают какие-то проблемы, если мы чувствуем или если нам кажется, что Бог далеко от нас, это не проблема Бога, это не вина Бога. Это наша проблема, это наша вина. Это значит, что в нашей жизни есть что-то такое, что отделяет нас от Бога и что мешает нам общаться с Богом. Кстати, мы с вами, читая псалмы, Бог даст, на этой неделе уже к этому подойдем. Есть ли что-то в вашей жизни, есть ли какой-то грех в вашей жизни, какое-то состояние в вашей жизни, которое встает такой преградой между вами и Богом? Вот об этом тоже сегодня, или, по крайней мере, на этой неделе будем говорить. А дальше. Дальше Людмила Карпова продолжает эту тему, и она напоминает, что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть это не Бог, который запустил мир и ушел. Это не часовщик, который придумал и сделал блестящий, роскошный механизм и оставил его. Это Бог, который заботится о каждом из нас. И даже когда нам нелегко, даже когда в жизни начинаются проблемы, начинаются сложности, очень важно это помнить и этим жить. Колян Мирный, спасибо за пожелание мира, выздоровления. Спасибо вам большое. А Жанна Михайлова пишет: «Я хочу, чтобы Бог сказал мне, я знаю тебя». Дело в том, что если вы имеете с Ним отношения, если вы Его любите, то Он точно знает вас. Когда-то мы придем перед Ним. Я молюсь о том, и я знаю это, кстати, по Священному Писанию, и вы тоже знаете, что Он это скажет. Но я хочу, чтобы Он также сказал нам: «Хорошо, добрый и верный раб. Я хочу быть послушным Ему в этой жизни. Хочу исполнять Его волю в этой жизни для того, чтобы действительно сделать то, ради чего я на этой земле живу, для того, чтобы сделать то, ради чего Он меня на эту землю поместил». Татьяна Дмитриева пишет: «Благодарю Тебя, это молитва, благодарю Тебя, Господь, за исцеление мое». Аминь, Татьяна. Идем дальше. Любовь Мерчук благодарит всех нас и всю нашу команду за передачу. Любовь слушает нас с конца ноября прошлого года, не пропускает ни одного выпуска и желает нам Божьих благословений. И благодарит Господа за все. Да, спасибо. И я вижу, что слушатели и зрители к нам присоединяются. Если вы не видели наших прошлых программ, я напомню, что все предыдущие передачи вы можете найти на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos и в нашей группе, это основная наша группа ВКонтакте по страницам Библии. Там есть плейлисты, и вот там, собственно, вы можете послушать предыдущие передачи. Так. Про служение ангелам Сергей пишет. Дело в том, что служение Иисуса Христа, Сергей, выше служения ангелов. И об этом мы читаем, например, в послании к евреям. Но вот просто перечитайте послание к евреям, где Иисус сравнивается с ангелами. Осталось ли служение ангелов в новозаветный период? Да, конечно. Естественно, осталось. Но при этом оно подчинено служению Иисуса Христа. Василий Харьков пишет: «Ничего не меняется, если все будем предельно честными. Настоящие изменения идут изнутри наружу. А этот ключ нашло мало христиан. Большинство подделывают ветхого человека, всего покойника, которого давно пора оставить и позволить Христу жить». Мы, собственно, об этом и говорим. Возрождение — это когда Христос живет в нас. И единственное, что может изменить нас, это присутствие и действие в нас Иисуса Христа. И наш ответ, то, что ожидается от нас, это позволить Христу действовать в нашем сердце, позволить Христу действовать в нашей жизни. Вот да, тогда действительно что-то будет происходить очень-очень важное. Эдуард спрашивает: «Если человек верующий в Иисуса Христа, и часто видно, что он выпивает алкоголь, то это как понимать?» Тут вам отвечают: не только понимать, может быть, не столько понимать, но и молиться за этого человека. А еще, если у вас есть такое право, поговорить с этим человеком и выяснить, что с ним происходит. Возможно, это грех, по поводу которого человек сокрушается и пытается его преодолеть, пытается как-то с ним разобраться. И тогда вы можете ему помочь. Например, помочь доброй, любящей, но также твердой подотчетностью. Сказать ему о том, что смотри, ну вот, если у тебя появится желание выпить, вот тебе телефон, звони мне, приезжай мне, я готов или готова за тебя молиться в любой ситуации, в любой момент. Это может быть днем, это может быть ночью. То есть, понимаете, очень легко человека просто осудить и сказать ему: какой ты христианин. Но мы же призваны еще и помогать друг другу. Мы же призваны с вами еще и поддерживать друг друга. И здесь вопрос, как эта поддержка происходит. Ну, происходит она здесь совершенно конкретно через то, что мы готовы к подотчетности. Вообще отношение подотчетности в таких случаях, случаях подобных тому, о чем вы говорите, это очень и очень важная история. Кирилл Христов напоминает про обрезание, мы, собственно, об этом говорили, и это ветхозаветная мысль, которая, естественно, переводит нас также и в Новый Завет. Он пишет: надо, чтобы обрезание творилось духом, по сердцу, а не по закону. Это лишь напрягает. Духовный рост — это процесс, но усилия нам прилагать необходимо. Вот очень четкую вещь Кирилл заметил в конце этого письма, в конце этого комментария, про то, что да, это процесс, который ведет в нас Бог, но также нам необходимо прилагать усилия. Это не просто некая автоматическая история, которая просто с нами происходит. Понимаете, если бы эта история, духовный жизни и духовного возрастания была автоматической, то не было бы необходимости в таком количестве предостережений и увещевания, в частности, в посланиях. Ну, то есть, ну, покаялся, и все, вот ни о чем больше не думай. А нет, борьба продолжается, вопросы продолжаются. Человек продолжает иметь свободу. И вот поэтому, конечно, дальнейший путь — это не автоматический путь. Это путь, когда мы уже получили спасение, но мы растем в послушании. Господь дает нам такой рост, если мы на него уповаем. Ася пишет, отвечая на мой вопрос об испытании. Она пишет: сейчас прохожу испытания. Например, что дети болеют. А болезни незначительные. Садик пропускают, нервничала. А сейчас радуюсь, что не сильно болеют. Значит, нам с ними чаще вместе надо бывать. Вот, да, возможность видеть Божий дар в самых разных ситуациях, которые иначе нам могут показаться непонятными, нежелательными и так далее. Мы начинаем понимать, что, ну вот, зачем-то это Бог делает, зачем-то это Бог допускает. Александр Павлюкевич продолжает беседу о Троице. Это очень сложная беседа, но очень важная беседа. Он пишет: Иисус, конечно же, Бог. Слава Богу, да, хорошо. Я-то боялся другого. Александр, вы согласились с тем, что Иисус Бог? Дальше вы пишете. Но вопрос. Иисус равен по положению, по могуществу Отцу? Мой ответ – да. Вы с этим не соглашаетесь. Но идем дальше. В трактовке Троицы, пишет Александр, в трактовке Троицы Слободского, которая выдержала 37 изданий и на котором воспитано, изуродовано, он пишет в скобках, не одно поколение, три Бога равны. Нет, не три Бога, а три ипостаси, три единого Бога, Александр. И Отец, и Сын не радуются выпячиванию Сына, но, напротив, негодуют на подавляющих истину ложью. В результате, пишет Александр, в результате хитрости сатаны сторонники Троицы поют: «Иисус, тебе вся слава». Спрашиваю: почему Иисусу вся слава? Отвечают: он умер за нас и так далее. Спрашиваю: если Иисусу вся слава, то где слава Отцу? Отвечают: так они же Троица, они одно. Говорю: хорошо, три личности в Троице. Почему слава только одному? А как же Исаия, 42 глава, 8 стих? «Я Господь Иегова, это имя мое, я не дам своей славы другому, восхваление моих идолам не отдам». Исаия, 42 глава. И еще он цитирует: «Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Исаия, 48 глава. Ну и так далее. Вот, он пишет, христиане нервничают, возбуждаются. Слушайте, у меня сейчас нет возможности не нервничать, не возбуждаться, хотя бы из-за того, что мне физически сейчас нелегко. Вот, так что самое время об этом подумать, и самое время это письмо прочитать, потому что, нервничать и возбуждаться как-то вот нехорошо. А давайте начнем вот с чего. Христос говорит в великом поручении: «Дана мне вся власть на небе и на земле». 28 глава Евангелия от Матфея. Значит ли это, что Бог-Отец не имеет больше власти? Нет, конечно, не значит. Иисусу дана вся власть, но она дана Богом-Отцом. И Бог-Отец получает власть через Него. Такая же история и со славой, с прославлением. Апостол Павел очень хорошо, кстати, это показывает. Он показывает прославление Бога Отца через Иисуса Христа. Вот так оно устроено. Ну, например, послание к римлянам, 14 глава, 26 стих. «Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки». Итак, кому слава? Единому Богу. Через Иисуса Христа. Дальше. То есть мы с вами понимаем, что слава принадлежит Богу, но это прославление осуществляется через Иисуса Христа. Послание, второе послание Тимофею. «Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Кому? Господу. То есть Иисусу или Богу Отцу. А смотрите, до этого, 17 стих. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. А кто явился ему? Ему явился Иисус. Но Иисус — это Бог, это Троица. Вторая ипостась Троицы. Еще. Послание к евреям. Тут очень много, кстати, на эту тему. Я хочу, чтобы вы прочитали, потому что действительно послание к евреям — это такой ключевой текст, который показывает отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. Например, «Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Кому? А вот грамматически получается интересно. Получается и Богу Сыну, и Богу Отцу. На самом деле, слава Богу Отцу через Бога Сына. Первое послание Тимофею. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Это, очевидно, Богу Отцу. Но, на стих раньше, 16 стих, «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Опять-таки, через поклонение Иисусу Христу, через верование в Иисуса Христа воздается слава Богу Отцу. Воздавая славу Иисусу Христу, мы не лишаем поклонения, не лишаем прославления Бога Отца. Если мы начинаем думать о том, что я славлю Христа, и теперь по этой причине Богу Отцу меньше славы достается. Это не так. Потому что это Троица. Если мы начинаем считать, что мы с вами обделяем Бога Отца, когда славим Иисуса Христа, это наше человеческое понимание. Это наша проблема. Очень много об этом в Откровении Иоанна Богослова. Опять-таки, это прославление, это небесное прославление. С самого начала. 1 глава, 5 стих. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». А что, Богу Отцу не слава и держава? Конечно, слава через Иисуса Христа. То есть Бог явился сюда, Бог явился на эту землю для того, чтобы мы с вами в Иисусе Христе могли прославлять Его. Вот как это устроено. И так далее. Вы можете дальше читать в Откровении Иоанна Богослова. Там очень много интересного, там очень много на эту тему. Пятая глава, например, это небесное поклонение, небесное прославление. Посмотрите, пожалуйста, как оно устроено. Так что нет, это, конечно, не слава за счет. Мы славим Христа, мы не прославляем Бога Отца. Прославляем, конечно. То есть я думаю, что переживать по этому поводу совсем не стоит. Завтра мы с вами, Бог даст, почитаем сегодняшний комментарий. Продолжайте нам, пожалуйста, писать. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать псалмы вместе. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. И мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь нам. Благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Благодарим Тебя, Господь, за то, что, воздавая славу Тебе, мы прославляем единого великого Бога Отца также. Да будет слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 672-я встреча. А мы с вами продолжаем читать псалмы. В прошлый раз мы, честно говоря, слишком быстро проскочили 109-й псалом. Нужно к нему вернуться. Но я понял, что вернуться нужно раньше. И прочитать еще раз некоторые моменты из псалма 108-го. Иногда его называют псалмом Иуды. Дело в том, что несколько стихов из этого псалма цитируются в Новом Завете, в Деяниях апостолов, 1 глава, как раз применительно к Иуде. Вот 7 стих 108-го псалма. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет во грех». Действительно, каждый человек, который пытается решить проблемы свои с Богом, без Бога, без Божьего решения, он, собственно, выходит виновным. Другого пути у него нет, другого варианта нет. А вот дальше еще интереснее, 8 стих. «Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой». Именно на этом основании, на основе этого стиха, апостолы, как вы помните, решали вопрос о том, кто займет место Иуды. Читаем дальше, 9 стих. «Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою». Опять-таки, если развивать эту мысль, получается, что Иуда был человеком женатым. А вот дальше самое страшное, пожалуй. «Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих». Честно говоря, я думаю, что именно это как раз один из самых страшных, если вообще не самый страшный псалом. И мы могли бы даже не понять, что речь идет об Иуде, если бы не цитирование этого псалма в Новом Завете. Но Новый Завет как раз нам очень четко об этом говорит. Более того, о предающем Иисус говорит, что лучше было бы, если бы он не родился. Есть авторы литературных произведений, довольно известные, которые пытаются защитить Иуду, оправдать Иуду. Но дело в том, что о судьбе верующих и о судьбе неверующих Бог говорит совершенно четко. Ну вот, например, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вот это относится ко всякому, кто не верит в Сына Божия. И тут, пожалуй, не нужно обольщаться. Я понимаю, что компьютерные игры изменили наше восприятие мира. Мы смотрим на мир и думаем, что у меня тоже несколько жизней, как в компьютерной игре. Но Священное Писание говорит очень четко. Второго шанса не будет. Я недавно разговаривал с одной девушкой, которая рассказала мне о том, как она изменилась после покаяния. И она призналась. Мне было странно это слышать, но она призналась совершенно четко. Она говорит, я была как-то подсознательно уверена, что у меня несколько жизней. То есть можно будет сделать несколько попыток. Я понимаю, что это кажется странным. Для нее самой это казалось странным, когда она уже стала верующей. Но при этом она говорит, я думала и жила так, как будто можно будет повторить еще раз. Вот это подсознательное влияние и этот подсознательный приход именно к такому мировоззрению. Вот что происходит сегодня со многими нашими современниками. И я думаю, что жизнь Иуды и то, что мы читаем в Псалме 108-м, это замечательное напоминание, хотя, конечно, страшное. Действительно, мне кажется, что это, пожалуй, один из самых страшных псалмов. Ну, а дальше, после этого, 109-й псалом, и он говорит об Иисусе Христе. Этот псалом цитируется в трех из четырех Евангелий. На этот псалом ссылается автор послания к евреям. И опять-таки, если бы не новозаветные цитаты, этот псалом был бы непонятен. Начну читать с первого стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепие святыни. Из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей. Совершит суд над народами. Наполнит землю трупами. Сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить и потому вознесет главу». Вот такой короткий и очень емкий псалом. Я уже сказал о том, что он цитируется в трех из четырех Евангелий. Более того, цитирует его сам Христос. И делает он это в полемике. Вот его пытаются уловить всякими сложными вопросами. А он... Да что я рассказываю. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 22 глава, начиная с 41 стиха. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, Давидов. И это правильно. Они совершенно правильно сказали. Но Иисус идет дальше, 43 стих. Говорит им, как же Давид, по вдохновению, называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это очень короткая цитата, и я напомню, что повторяется она и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Марка, и в Евангелии от Луки. Это учение о божественности Христа. Поразительно, потому что в этом псалме равный обращается к равному. Мы читаем «Сказал Господь Господу моему». Если вам кто-то скажет, что Новый Завет не учит божественности Иисуса Христа, ну, прочитайте хотя бы этот фрагмент и прочитайте новозаветные цитаты. И еще обратите, пожалуйста, внимание, я бы даже сказал особое внимание, на концовку первой главы послания к евреям. Она тоже строится вокруг этого псалма. А о Сыне, читаем мы в первой главе послания к евреям, 8 стих, «Престол твой, Боже, во век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Перечитайте послание к евреям, первую главу, до конца. Кстати, будет еще одна параллель с посланием к евреям, когда мы будем с вами говорить о царе, или о священнике, точнее, по чину Мельхиседека. Но до этого мы с вами еще обязательно дойдем. Что это за время, которое описывается здесь, в этом псалме? Вот когда это будет, когда это происходит? Ну, например, третий стих. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни». Что это за день силы? Я думаю, что все-таки здесь указание на будущее. Это то время, когда человечество получит освобождение. Это тысячелетнее царство и переход к вечности. Часто говорят о том, что, ну, смотрите, это относится к церкви. Возможно. Но церковь сегодня находится в очень неприглядном состоянии. Церковь далека не только от идеала, но даже от приближения к этому идеалу. Иногда говорят, не-не-не, это произраильский народ. Есть люди, у которых, не знаю, может быть, особая духовная чувствительность, а может быть, просто мнительность, которые говорят, приезжаешь в Израиль, и вот там прямо дух на тебя сходит. Я хочу напомнить, что современный Израиль — это, в общем-то, светское государство. Да, религиозность в нем есть, но, к сожалению, при всем возрастании христианского свидетельства в Израиле. Христиан там сейчас не так много, как хотелось бы. И уж точно не так много, как будет, когда совершится покаяние израильского народа. Мы с вами говорили уже о том, что этот псалом цитируется и в послании к евреям, когда речь идет о священнике по чину Мельхиседека. Я прочту послание к евреям, 5 глава, 6 и 7 стихи. Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплем со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. А мы еще вернемся с вами к посланию к евреям. Я просто хочу напомнить вам о том, что псалмы раскрывают для нас грани служения Христа, которые оказываются за пределами Евангелия. И Евангелие, между прочим, дает нам очень четкий сигнал, потому что в Евангелии цитируются псалмы. И мы понимаем, читая эти цитаты, что нужно обращаться к тексту, нужно обращаться к самим псалмам. Я как-то беседовал с одним молодым человеком, который говорил: «Да не нужен мне Ветхий Завет, мне Евангелия хватает». Я говорю: «Смотри, как часто в Евангелии цитируется Ветхий Завет». Я говорю: «Посмотри на эти цитаты, например, из псалмов. Неужели тебе не хочется прочитать контекст, из которого взяты эти цитаты?» Мысль о том, что христиане Нового Завета могут обойтись без Ветхого Завета или даже хотя бы просто его игнорировать, эта мысль совершенно недопустимая. Христос не обходился, апостолы не обходились, ранняя церковь не обходилась. Что же мы-то сегодня? Я перечитаю еще раз 7 стих 109 псалма. «Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу». Помните, Иисус говорит о себе как об источнике воды живой. Более того, Он говорит о верующем в Него как об источнике воды живой. Прочитайте по этому поводу 7 главу Евангелия от Иоанна. Читая Евангелие от Иоанна, мы уже говорили о том, что это за живая вода. Мы разбирались сами с этой образностью. Поэтому очень вам советую, настоятельно советую перечитать Евангелие от Иоанна, ну, также и послушать наши предыдущие программы, те программы, в которых мы об этом подробно говорили. Ну что же, мы с вами подходим к серии псалмов, которые называют иногда «Халель» или «Псалмы Аллилуйя», «Псалмы прославления». Мы начинаем со 110-го псалма, и очень часто в этих псалмах используется особый прием. 110-й псалом, собственно, это и начинает. Каждая строка в этом псалме начинается с новой буквы еврейского алфавита. Это псалмы поклоняющегося сердца. Это новая песнь. Это песнь искупления. Старая ветхозаветная песнь, как мы с вами уже отмечали, была песнью творения. Но Бог, совершивший творение, Он и Бог, совершающий искупление. И вот здесь переход одного действия Бога в другое. 110-й псалом. «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем, в совете праведных и в собрании». Помните, кстати говоря, первый псалом: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». А здесь мы читаем: «Славлю Тебя в совете праведных». «Велики дела Господни», читаем мы дальше, «вожделенны для всех, любящих оные». Вопрос: действительно ли вы любите дела Господни? Действительно ли вы размышляете над Его делами? Тут есть очень хороший лакмусовый тест. Что вас больше привлекает? Новости о делах политиков или о делах звезд шоу-бизнеса? Или спортсменов, или руководителей обычного бизнеса, не шоу, но просто бизнеса. Или дела Господни? Задайте себе этот вопрос. Я думаю, что некоторых из нас ответ, ну, скажем так, удивит.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. «Дело его – слава и красота, и правда его пребывает вовек. Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь». Знаете что, сегодня, когда мы приписываем происхождение Земли естественным процессам, или, точнее, естественным причинам, мы фактически лишаем Бога Его славы. Почему мы не хотим, не стремимся прославлять Бога? Да именно поэтому мы переложили Его славу на других людей или даже на процессы какие-то. Я помню, как в школе нам говорили: «Скажите спасибо природе, вот этой разумной, вот этой мудрой природе». Тогда мне не пришел в голову самый очевидный вопрос по этому поводу. Спасибо природе? Интересная идея. А природа, она что? Одушевленная? Или даже так? Природа, она что, личностная? Кстати, в моем детстве говорили еще одну вещь. Спасибо партии родной. Но это было уже совсем дико. Я перейду сразу к 9 стиху. «Избавление послал он народу своему. Заповедал навеки завет свой. Свято и страшно имя его». Ну и дальше. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». Начало мудрости – страх Господень. Это одно из частых выражений, одно из частых изречений, которые мы цитируем. О чем это? Значит ли это, что начало мудрости в том, чтобы трепетать от страха? Посмотрите на этот стих в контексте всего псалма. Страх Господний в данном случае – это принятие и признание Его дел, принятие и признание Его величия, принятие и признание нашей зависимости от Него, от Его воли, от Его характера, от Его милости, от Его благости, от Его справедливости. Как-то один атеистический лектор еще в школьные времена говорил про то, что, ну вот, христиане, они все рассуждают про то, что нужно бояться Бога. Но представьте себе, чего бы вы достигли в этой жизни, если бы вы постоянно дрожали от страха. В данном случае атеистический лектор провел очень банальную подмену понятий. Речь не идет о том, чтобы дрожать от страха. Речь идет о том, чтобы снять шляпу перед тем Господом, который сотворил небо и землю, перед тем Господом, который держит все своей силой, своей рукою, перед тем Господом, который любит нас. Речь идет о том, чтобы покориться Ему и поклониться Ему. А знаете, что происходит? Ведь мы же не просто шляпу снимаем, мы жизнь Ему предаем. И вот Он берет нашу жизнь в свои руки, Он преображает ее, Он входит в наше сердце, Он живет в нас и говорит: «На, живи вечно, теперь эта жизнь настоящая». Не стесняйтесь и не отшатывайтесь, когда вам говорят про страх Господень и о том, что нужно бояться Бога. Потому что без этого в жизни действительно ничего не будет. А мы идем дальше. Следующий халель, псалом, псалом поклонения, псалом Аллилуйя, если хотите. Здесь в 111-м псалме стихи тоже расставлены по алфавиту букв еврейского языка. Здесь прославление Бога за его праведность. Или точнее, помните, как мы с вами говорили, Мы благодарим Бога за то, что Он сделал, но мы поклоняемся Ему, потому что Он имеет определенные качества. Так вот, здесь мы поклоняемся Богу, потому что Он праведен. Давайте начнем читать этот псалом. Вы увидите, кстати, параллель с предыдущим, да и с первым псалмом тоже. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится». Кстати, правых – это и есть праведных. Помните, Бог прав, Бог благ, Бог праведен. И я хочу, чтобы в моей жизни торжествовала Его праведность. Это главное мое желание. Задумайтесь на минутку. Какой грех сегодня, прямо сейчас, препятствует вашему общению с Богом? Что стоит между вами и Богом? Да, мы с вами неоднократно говорили о том, что 10 заповедей не спасают. Вот невозможно спастись, исполняя просто 10 заповедей. И у нас есть слушатели, которые нам постоянно об этом пишут. Ну вот, выполняя 10 заповедей, и все. Читая Священное Писание, мы видим, что это невозможно. Однако ведь даны 10 заповедей не случайно. Размышление над 10 заповедями помогает нам постигать и Божий характер, и увидеть сущность самого себя. Возвращаемся к тексту, 3 стих. «Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Знаете, у Бога достаточно праведности, и Бог дает эту праведность нам. Проблема не Бога, проблема наша, что мы порой ее не берем. Иногда мы говорим: «Я живу в таких тяжелых обстоятельствах. У меня все так непросто в этой жизни. Мне приходится идти на компромисс». Иногда говорят даже: «Да это не я пошел на компромисс, это время такое было, или это среда такая». Послушайте очень внимательно. Каждому из нас Бог дает свою праведность в преизбытке. Каждому из нас. Для той ситуации, в которой мы живем. Для той ситуации, в которой мы находимся. Но вернемся к тексту псалма, 4 стих. «Во тьме восходит свет правым». Опять-таки, правым, в данном случае праведным. И иногда человек говорит: «Ну вот, вокруг меня такая темнота, где хоть какой-то просвет?» Нет-нет-нет, друзья, если мы принимаем эту Божью праведность, то и свет будет. Читаем дальше. «Благ он и милосерд, и праведен». Мы с вами даже не можем себе представить, сколь праведен Бог. Но читаем дальше, 5 стих. «Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник». Я обращу внимание на 6 стих. Я вспоминаю старуху Шапокляк. Не-не, я, конечно, не знал ее лично. Ничего личного здесь нет. Ее песенка в мультике «Хорошими делами прославиться нельзя». Вот что интересно. Слава, причем посмертная слава, приходит к тому, кто принимает Божью праведность. Я думаю, что... Сейчас многие из вас, наверное, удивятся. Я думаю, что старуха Шапокляк права. Но тут прославиться нужно понимать, как прославиться перед Богом. Человеческими хорошими делами прославиться перед Богом нельзя. Пророк Исаия солидарен с этой же мыслью, когда говорит о том, что наша праведность как грязные одежды. Так чем же можно прославиться? Праведностью Божией. И эта слава будет Его славой. Я перейду сразу к 9 стиху. «Он расточил, раздал нищим. Правда Его пребывает вовеки. Рог Его вознесется во славе». У Бога есть подлинная, настоящая праведность. Более того, у него есть подлинная, настоящая социальная программа. Он расточил, отдал духовно нищим. Дальше, перекликается это тоже с Новым Заветом, он расточил и дал спасение. Он расточил и дал дары церкви. Не ради того, что делают порой некоторые современные политики. Они готовы расточить для того, чтобы приобрести голоса избирателей. Нет, он расточил для того, чтобы спасти. А дальше мы переходим к 112-му псалму. Этот и следующие псалмы, вплоть до 118-го, пели по большим праздникам. Например, в Пасху, в Пятидесятницу, в день поставления кущей. А мы с вами сегодня начнем этот псалом, но я думаю, мы в следующий раз еще к нему вернемся. Это тоже псалом хвалы. Кстати, не в этот раз, а в следующий раз или через раз мы узнаем, какой гимн воспели ученики, когда вместе со Христом пошли на гору после Тайной Вечери. Ну а пока 112-й псалом, первый стих. «Хвалите, рабы Господни! Хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек!» Это хвала, которая никогда не прекратится. И знаете, что интересно? Когда мы в наших современных церквях начинаем богослужение хвалы, мы становимся частью небесного богослужения. Потому что ангелы в небесах хвалят Бога. Потому что церковь невидимая хвалит Бога. И вот, начиная хвалить Бога, мы именно в это включаемся. Третий стих. «От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю?» Задумайтесь на минутку об этом. Это означает, что Бог не просто в небе, Он еще выше этого неба. Я имею в виду небо физическое, конечно. Говорят, ну, люди поднимались в космос и Бога там не видели. Бог выше. Он смотрит на это небо. Седьмой стих. «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». Аллилуйя. Сегодня часто говорят о навыках. Навыках лидерства, навыках администрации. Но вот что я скажу в заключении. Если есть какой-то навык, который понадобится нам в вечности, который приобретать можно и нужно уже сейчас, так это навык поклонения. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.